Нафтопереробна промисловість України. Галузь, що здійснює переробку сирої нафти на бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. В Україні перші нафтопереробні заводи виникли на Прикарпатті ще за часів Австро-Угорщини. Наразі сучасна нафтопереробна промисловість України представлена 7 нафтопереробними заводами. А от наш гість Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, говорить, що з цих 7 заводів працює насправді 1,5. Чи це так?
Ну, на самом деле, я думаю, наша встреча будет посвящена немножечко другому вопросу, глобальным перспективам нефти.
Звісно,
але в Україні, просто... если мы говорим об Украине, я переведу несколько цифр.
Пару слів для початку,
да,
щоб розуміти.
Конечно. Мы сегодня очень много говорим об энергетической независимости, о том, чтобы уменьшить импорт газа. И в прошлом году, если не ошибаюсь, мы импортировали газа примерно на 2,5 миллиарда долларов. Для сравнения, мы импортировали нефтепродуктов на 3,5 миллиарда долларов. То есть мы сегодня больше зависим от импорта нефтепродуктов, нежели от импорта газа, но если говорить в суммах. И в данном случае Украина имеет большие запасы нефти, но, к сожалению, у нас объемы добычи ежегодно падают. И когда мы перешли на стандарты Евро-5, ну, как нас потребовала Европа, на самом деле был возможен более длинный переход. А модернизация заводов были, ну, скажем так, не всех проведены. Модернизация одного завода или строительство с нуля может достигать до миллиарда долларов инвестиций. В Украине таких денег нет. Поэтому мы стали зависимы. Причем большая часть нефтепродуктов в Украину, которую мы сегодня заправляем машины, она поставляется из Беларуси. А Беларусь большую часть нефти получает из России. Таким образом, мы вроде бы по газу как бы берем газ в Европе, но нефтепродуктами продолжаем поддерживать российскую экономику. При этом в Украине есть свои запасы нефти больше 200 миллионов тонн. Но нету никакой государственной политики относительно энергетической независимости в данном формате.
Тож, тому Український інститут майбутнього і зацікавився темою глобальною, як ви правильно кажете, чи є майбутнє у нафти в Україні?
Немножечко не так. Мы заинтересовались глобально трендами, у нас нефть была одним из поводов. А мы же все смотрим на улицах, появляются электрокары. Естественно, мы как здравомыслящие люди интересуемся новыми технологиями. И нам было интересно, как электрокары повлияют на будущее мирового энергетического баланса, где сегодня основным источником энергии для движущегося транспорта является нефть и нефтепродукты. И мы провели исследование, оно было завершено, на самом деле, еще в конце прошлого года. Мы его не публиковали. Оно у нас делалось для закрытых фокус-групп, с которыми мы работали. И буквально сегодня у нас ожидается первая публичная презентация. Я думаю, что этих презентаций будет несколько. Детали вы сможете узнать чуть позднее. Но если кратко, данное исследование, оно затрагивает не столько нефть и будущее нефти, сколько технологий, которые позволят изменить ландшафт. Экономический, энергетический, технологический. Мы изучили планы правительств, мы изучили планы частных корпораций, которые производят автомобили. Мы изучили технологии накопления энергии, ведь одна из, скажем так, одно из узких мест развития электротранспорта – это система зарядки. Есть узкое место – это аккумуляторы, это комплектующие аккумуляторов, это литий и кобальт, которые являются, ну, по сути, природными ископаемыми, добыча которых, ну, не может вырасти с такими же темпами, какими мы планируем, может, например, вырасти производство электромобилей. Более того, то, что сегодня электрокары продаются, это в том числе следствие политики государств, которые дотируют производителей. Ну, например, в Норвегии дотации правительства позволили нарастить продажи электрокаров до 39%. В Германии продажи электромобилей примерно 1,5% от общего объема продаваемых автомобилей. Это вот политика государства. Вопрос, что такое политика государства? Это то, как расходуются деньги налогоплательщиков. А это, соответственно, некий консенсус в обществе. А мы также изучили технологии или прорывные потенциальные технологии накопления энергии. Ведь мы там слышали о графеновых аккумуляторах, там появлялись слухи о других технологиях. За 5 лет порядка 5-7 новых технологий были озвучены, которые позволят заменить классические аккумуляторные батареи. Но за эти 5 лет не было представлено ни одного рабочего прототипа, который бы мог бы заявить о том, что вот сейчас произойдет революция. Но и технологии не стоят на месте. На самом деле появляются новые источники энергии для транспорта. И перспективными сегодня считаются даже водородные двигатели. Но это перспектива уже там, скорее всего, за 30-й год. В общем, наша цель была не столько изучить будущее нефти и влияние на Украину, сколько разобраться в технологиях, как изменят они глобальный ландшафт. Учитывая, что Украинский институт будущего готовит экономическую стратегию, долгосрочную экономическую стратегию, нам также важно понимать, какие энергетические ресурсы будут позволять обслуживать украинскую экономику в следующие 10-15 лет.
Тож, які висновки ви зробили?
Ну, следующие, очень кратко. Я сначала для мира, потом для Украины. Следующие 10 лет нам не стоит ожидать падения спроса на нефть. Это вывод номер один. Несмотря на развитие новых технологий, несмотря на наше желание, чтобы мир был экологически более чистый, а демография такова, что количество людей растет. Растет оно в Индии, растет оно в Африке. И в этих регионах будет сохраняться спрос на автомобильные двигатели, в двигатели внутреннего сгорания. Причем важно понимать, что даже если в конце 20-х годов доля продаж электроавтомобилей или автомобилей с электрическими двигателями, гибриды тоже подпадают под это определение, там вырастет до 40 или 50%, это не означает, что бензиновые автомобили идут с рынка. Срок эксплуатации в среднем это 15-20 лет, если мы смотрим по Украине. В Европе чуть меньше, но бензиновые автомобили никуда не уйдут, и будет продолжаться потребление ископаемых видов топлива. Таким образом, следующие 10 лет снижение спроса на нефть не предвидится. Может меняться предложение. Те конфликты локальные, которые мы видим, например, на Ближнем Востоке, это тоже мощный инструмент влияния на ценовую политику относительно нефти. Важно еще понимать, что большую долю ценообразования или большой вклад в долю ценообразования играют финансовые институты, спекулянты. То есть цена, ну, в классике, это соотношение спроса и предложения. И на спрос и предложение могут влиять не только реальные потребители, реальные поставщики нефтепродуктов и нефти. Могут влиять финансовые спекулянты. И они это достаточно успешно делают, зарабатывая капиталы. И тут еще такая, возможно, для кого-то будет неприятная новость. Цена на нефть будет расти, и она в ближайшие полгода может достичь $100 за баррель. Это означает, что стоимость бензина или дизельного топлива, которым заправляем наши автомобили, тоже будет расти. То есть быстрая технологическая революция, к сожалению, мы не получим. И понимание этого дает возможность нам правильно готовить нашу стратегию, правильно использовать собственные ресурсы для того, чтобы как минимум сэкономить расходы на импорте топлива. Ну, банально, мы даже сделали оценку. А если Украина ежегодно импортирует моторное топливо на 3,5 миллиарда долларов, то следующие 10 лет мы потратим 35 миллиардов долларов на импорт, если не будем развивать свою добычу. Вот вывод для Украины примерно следующий. Мы при инвестициях примерно 12 миллиардов долларов можем достичь полной энергетической независимости по импорту нефтепродуктов. Таким образом, мы около 20-25 миллиардов долларов получим дополнительно в валютной экономии. Соответственно, у нас изменится сальдо торгового и платежного баланса, что укрепит валютный курс, укрепит экономику, и более того, это примерно 1,5% в год может добавить к росту экономики. Вот ви просили фокус на Україну, я вам дав його.
Я нагадую, що в нашій студії Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Ви також можете ставити свої запитання пану Анатолію за телефоном прямого ефіру 0800 750 490, телефон прямого ефіру безкоштовний. Також ви можете писати свої запитання на номер Viber громадського радіо 067 67 404 76. І я нагадую, що це громадське радіо. Вашому анонсі йшлося в анонсі вашого дослідження йшлося про те, що ви зазирнули на 15-20 років наперед. Сказали про 10. А далі що буде?
Далі буде все дуже цікаво. На самом деле, ми построили прогноз детальный до 2040 года. Но как можно говорить о будущем? То есть тут важно понимать, что будущего не знает никто. Будущее многосценарное. Мы построили несколько сценариев, и позитивных сценариев, которые бы нам говорили о том, что цена будет падать, ну, их не так уж и много. Повторюсь, по нашим оценкам, цена на нефть, соотношение спроса и предложения, которое есть в текущем дне, будет держаться примерно до 2028 года. Что будет дальше? Все зависит от группы факторов геополитических, геоэкономических, демографических и так далее. Мы сейчас находимся на пороге нового глобального финансового кризиса. Об этом говорят все мировые инвестбанки. 19-20 год, что-то будет. А с одной стороны, то, что будет, напрямую влияет на развивающиеся рынки, то есть на Украину в том числе. Как правило, снижается спрос на сырьевые активы. Украина является экспортером преимущественно сырьевых активов. У нас годовой экспорт примерно 48 миллиардов долларов. И 80% нашего экспорта — это сырье. Это зерно, это металлы и так далее. И в данном случае это будет удар по Украине. Но сырьевые активы, они по ценам достаточно близко движутся. То есть не исключено, что финансовый кризис в том числе ударит по ценам на энергетические ресурсы. Это один из сценариев. Но есть другой сценарий. Если будут разрастаться конфликты на Ближнем Востоке, конфликт в Сирии, или будут появляться новые очаги, или какие-то события будут происходить там, в той же Венесуэле, которая является крупнейшей в мире страной по запасам нефти, это может изменить баланс в любой момент времени. Поэтому мы можем сколько угодно строить сценарии и тренды, но глобальные игроки своими действиями могут повлиять на цену гораздо сильнее, чем аналитические центры высказывают свои там позиции, мнения относительно цен и трендов.
У нас є телефонний дзвінок. Одягніть, будь ласка, навушники, щоб його почути. Доброго ранку, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви нам телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. У мене такі два питання. Перше питання. От пан Амелін сказав, що, наскільки я зрозумів, що наші заводи нафтопереробні, там Драгобицький, Одеський, тільки через європейські зобов'язання закриті. Тобто, якщо Росія не буде постачати до Білорусі нафти, то ми зможемо, в принципі, теоретично відновити їх роботу без переобладнання. І друге питання. Наші запаси літію теж дуже великі. І чи прораховувалась якась стратегія щодо літієвих акумуляторів і виробництва автомобілів, електромобілів та смартфонів в Україні? Дякую.
Дякую за запитання. Нагадую, що в нашій студії Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Тож, перша частина запитання слухача була, чи можна без переобладнання відновити роботу заводів?
Україна взяла на себе обов'язкове производить топливо по стандартам Євро-5. И для того, чтобы этим стандартам соответствовать, нужно иметь соответствующее оборудование и технологии, которые будут позволять такой частоты и обеспечение выбросов топлива производить. Это требует инвестиций, это большие инвестиции. Соответственно, без переоборудования Украина не сможет соответствовать этим стандартам. Оборудование стоит достаточно больших денег. Это может быть частью государственной политики, это может быть поддержка в том числе там, на закупку оборудования, на модернизацию, или может быть целенаправленная политика по привлечению инвесторов, которые построят завод с нуля. То есть такие варианты тоже возможны.
А якась донорская международная поддержка, например?
Ну, на самом деле, на такие проекты какой смысл донорам давать деньги?
Ну, чтобы відповідала Украина европейским стандартам.
Смотрите, в мире нету, извиняюсь, халявных денег. Все донорские программы, которые мы имеем, они являются следствием политики тех государств, которые инициируют эти донорские программы. Mm-hmm. Политика европейских государств нацелена на усиление, в частности, своей экономики. И те донорские программы, которые будут в Украине, они не должны каким-то образом негативно влиять на европейский рынок. Их вопрос энергетической безопасности Украины заботит в меньшей степени, чем собственная энергетическая безопасность. Если мы покажем какую-то связь между украинской безопасностью и европейской, можно что-то обсуждать. Но я сомневаюсь, что на подобные проекты будут донорские программы. Скорее всего, это будут частные инвестиции, если Украина сможет инвесторов заинтересовать потенциалом рынка, гарантиями, что эти активы, извиняюсь, не будут отжаты. Были еще другие вопросы по запасам лития. Действительно,
так.
В Украине есть большие запасы лития, но чтобы этот литий можно было добыть, переработать и поставить, например, для производителей аккумуляторных батарей, там уже там, не знаю, там, литые какие-то модели, детали, нужны большие инвестиции. Но все опасаются, что завтра будут какие-то новые технологические прорывы, те же там графеновые аккумуляторы, которых мы упоминали, и 100, 200, 300 миллионов долларов, которые нужно строительство нового завода, чтобы добыть литий, обогатить его, ну, они могут оказаться нулем. Никто не готов брать на себя такие риски. Более того, если говорить вообще детально украинскую историю, месторождения лития в Украине распилены. Распилены таким образом, что чистота контроля лицензий у держателей, она может быть подвергнута сомнениям. Соответственно, если инвестор придет с кем-то работать, развивать, через суды, через судебные процедуры в украинских реалиях можно и лицензию отменить, и, в принципе, можно даже изменить собственника компании, который владеет этими лицензиями. Риски настолько большие, что большие запасы лития, на самом деле, ничего Украине пока не дают в том правом поле, в котором мы находимся.
Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього, нагадує, телефон прямого ефіру 0800 750 490, телефон прямого ефіру безкоштовний, і він відкритий для ваших дзвінків та запитань. Пане Анатолію, ви сказали про інвестиції декілька разів. Чи є вже якась інформація, що будуть закладені в бюджет такі інвестиції? Чи, можливо, розглядалися вже ці питання у відповідних органах?
А почему вы считаете, что инвестиции должны быть в бюджет заложены?
Тогда расскажите, как это должно быть.
Ну, смотрите, на самом-то деле это частный бизнес. Производство топлива моторного практически в всем мире – это частный бизнес. Государственные инвестиции часто в Украине связаны с коррупцией. Если мы, конечно, хотим, чтобы половина денег была распилена, то можно требовать заложить это в бюджет. Вот мы сейчас с вами подсказали, как раз до принятия бюджета, какие-то новые плюшки. Но я считаю, что наиболее эффективны эти инвестиции будут, если это будет частный капитал. Поэтому нужно вести диалог с частными компаниями. В Украине есть добывающие компании, которые, кстати, не могут уже там 2 года получить лицензии. У нас буквально на днях был объявлен аукцион о продаже лицензии на недропользование углеводородов впервые за последние 2 года. Ну, это абсолютно не означает, что это, а, хорошие площадки, б, будет прозрачно проведена вся процедура, это такой вот пилотный проект. Поэтому государственную политику я бы концентрировал не в вопросе выделения денег, наших с вами налогов, а в вопросе создания условий для того, чтобы частный инвестор с минимальными потерями, с максимальными гарантиями построил производство и производил моторное топливо из украинской нефти для украинского рынка с высокими европейскими стандартами. Вот это роль государства, а не инвестиции.
Еще один телефонный звонок. Вітаємо вас в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Добрий день, добрий ранок, вірніше. Це Всеволод з Києва.
Вітаємо вас.
У мене маленька ремарка. Ну, ми ж розуміємо, що всі президенти, і в тому числі і Порошенко, і взагалі наші всі олігархи, вони будують свій бізнес на те, що вже готове. Тому у нас тому не научник, не науко-технічний. Дивіться, Тарел Васадзе взяв завод «Автозаз», забрав, ну, вигнали цих ДЕУ. І все, і завод уже впав, мер. Ми кажемо, якась приватна ініціатива. Наші бізнесмени, поки не буде, як японці казали, у нас націоналістична економіка, взагалі, люди, ті, хто придбаває, ті, хто відкриває підприємства, ті, і президенти, у нас нічого не буде. Тобто, оце всі розмови, що це, ми будемо весь час плисти на кораблі. Якщо щось з'являється, президент зразу накладає руку. Прийде новий президент, він теж буде шукати нові засоби, поповнити свої кишені.
Зрозуміло вашу думку і зрозуміло вашу позицію. Коментує Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
Буду краток. Ну, эти же президенты, они не сваливаются с неба. Мы же их выбираем. Так давайте выбирать достойных. И потом брать на себя ответственность за контроль их деятельности. Если они воруют, и мы молчим, то это наша проблема. Если мы это видим, надо с этим бороться, брать палки в руки и выгонять их нафиг с тех мест, которые они занимают. С возвратом того, что все они украли. І не треба піняти на кого-то, треба брати відповідальність на себе.
Тож, це Анатолій Амелін, і говорили ми про майбутнє, і у тому числі майбутнє нафти в Україні. Український інститут майбутнього підготував дослідження, яке дозволяє зазирнути на 10, 15, 20 років наперед. З паном Анатолієм Амеліним говорили про те, які результати цього дослідження і висновки зробив Український інститут майбутнього. Дякую вам за ефір. Нагадую, що продовжується програма на Громадському радіо.